Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире. 8 800 333 1706, телефон нашего прямого эфира, можете звонить нам, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос», но в том числе и на наш. 8 800 333 1706. На нашем сайте radioteos.ru наш можно отыскать в интернете и, соответственно, присылать свои сообщения, размышления сюда к нам в студию. Мы будем читать их, озвучивать их и вместе с вами размышлять над разными вопросами, которые вы нам, дорогие слушатели, и подбрасывайте. Итак, radioteos.ru, наш сайт к вашим услугам. В разделе «Блоги» можно почитать блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. Там можно в конце каждого раздела отыскать ссылочку на нашу электронную почту. И, соответственно, присылайте свои электронные письма в любое удобное для вас время. Ну, а мы будем их озвучивать в наших эфирах. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. А день такой добрый-добрый. Такой теплый-теплый. Так было сегодня приятно идти. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, у нас есть сообщение. Прислал его, прислала Маша. И вот что нам Маша написала. Здравствуйте, пастор Сергей и Наталья Аркадьевна. Наталья Аркадьевна, Юля и все слушатели, подскажите слова, из какой песни привел вчера Артем из Эстонии. Очень хочу найти эти стихи и песню для себя, для своих детей и семьи, а еще для воскресной школы в церкви. Помогите. Ну, вот так написала Маша.
Маш, ну это мы должны обратиться к Артему и к Юле, если они, ну, может быть, кто-то еще и другой тоже из наших слушателей знает, потому что я точно не знаю. И вчера я прочитала, это нам прислал эти строки Артем из Эстонии. Когда я их прочитала, то потом Юля написала, что есть такая песня, и это слова из этой песни, что вот на эти стихи как бы есть песня, да? Вот, но... Единственное, что я могу попробовать сделать, это найти как бы вот сейчас в сообщении, то сообщение Артема, да, и, ну, знаешь, как, Сергей, вот скопировать, допустим, несколько слов, и, может быть, интернет поможет, да?
Ну,
то есть только
быть.
Вот так вот.
Ну, так что, друзья, откликнитесь, откликнитесь.
Может, ну, может быть, кто-то знает, Юль, может быть, вы нам поможете, если вы нас слышите.
Помогите Маше и всем, может быть, кому-то еще надо отыскать эту песню. Что за песня, я, правда, не слышал, но, тем не менее, будем искать. Так, у нас есть сообщение, которое прислал Карл. И вот сейчас узнаем, что там.
Которую Клару украл Карл?
Не знаю. Поясните, пожалуйста, как это поклоняться Богу в духе и истине? Так говорит Христос самарянке. Поняла она его слова. Вот вопрос. Сомнительно. Спрашивал и себя в церкви, и на молодежном фестивале, христианском, конечно. Люди не могут однозначно ответить. Каждый отвечает по-своему. Многие затрудняются. Ну вот так написал нам Карл. Так... Сейчас разберемся. Тут у меня еще есть сообщение. А, нет, ну, пожалуй, уже все, да. Пока ясности с песней у нас нет, но будем искать, как говорят у нас. Будем искать, так что откликайтесь, друзья, может быть, кто-то подскажет. Ну и возвращаясь к сообщению от Карла. Итак, поясните, пожалуйста, пишет Карл, как это поклоняться Богу в духе и истине. Так говорит Христос самарянке. Поняла она его слова, так сказать, вопрос. Поняла она его слова. сомнительно. Спрашивал и себя, у себя, наверное, спрашивал у себя в церкви, что тут опечаточка, спрашивал у себя в церкви и на молодежном фестивале, христианском концерте, христианском, конечно, люди не могут однозначно сказать. Каждый отвечает по-своему. Многие затрудняются. Ну что ж, давайте разбираться. Эта история произошла, когда Христос путешествовал со своими учениками и вот у колодца, так сказать, присел. Так, вот есть еще сообщение, может быть, по поводу песни что-то прояснилось. Пишет слушатель. Это вроде песня Герасима Дружковского. Что-то на что на ослики. Что такое на что на ослики, я не понял.
Я нашла стихотворение, откуда эти слова, и, возможно, вот на эти строки, может быть, не на все, но вот на, как бы, может быть, написана была музыка и стала песней. Значит, автор, как здесь указано, Тимур Кибиров. Тимур Кибиров, и все стихотворение, если его прочитать, Артем нам привел несколько строк только, оно, значит, вот так звучит. «Их-то Господь, вон какой! Он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой». Он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике, цок да цок, навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой! Он-то и впрямь владыка земной. Сей век, сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. В круг трона его веселой гурьбой Эван Эваэ пляшет рот людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Ну вот такое вот все это стихотворение. Спасибо, Маш, что задали вопрос. И вот без этого я бы, наверное, Сергея не нашла бы эти стихи. Я их не знала, никогда не читала и не слышала.
Да, очень интересный стиль. Такое да. Стихотворение необычное вообще. Здорово.
Угу.
Ну что ж, так. Это
так,
одно было.
Вспоминаем про поклоняться в духе истины.
Сейчас я еще посмотрю одно сообщение.
Давай.
Вот слушатель добавил название песни «Наш-то на ослике». Вот.
Угу.
Это так. Так и песня.
Будем искать сейчас.
Вот, теперь-то я понял. «Наш-то на ослике» называется.
Ты знаешь вот такую песню,
нет,
да?
Нет, не слышал ни разу. Так, у нас звоночки есть, давайте послушаем.
Давай.
Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Галина Ивановна.
Так, Галина Ивановна.
Всех Божьих вам благословений, спасибо вам за ваши передачи. Поздравляю вас с наступающей Пасхой и всех слушателей. Всех работников радио «Теус».
Спасибо, Галина
Ивановна.
Я
могу подсказать, что вот эта песня, о какой идет речь, да. Значит, это Тимур Кибиров, это его слова, а песня называется «Она, что на ослике цок да цок». Ее можно послушать на Ютубе.
Ага, понятно. Спасибо большое.
Всех Божьих благословений вам. До свидания.
И вам светлого праздника Пасхи.
Спасибо.
Я думаю, мы, Сергей, попросим Ирину, чтобы она нам эту песню нашла. Скажешь ей, да?
Угу.
И тогда мы все вместе, может, сможем ее послушать, может быть, завтра, да?
Попробуем.
Ну, завтра, послезавтра, когда она найдет нам?
Ну, попробуем, попробуем. Это, я думаю, не проблема. Если есть на YouTube, ну, разыщем. Вот, совместными усилиями. Сила наша в объединении, да? Вот видите, как мы...
И стихи прочитали, и про песню
да,
узнали.
Да, спасибо, друзья дорогие. Вот тем мне нравятся наши удивительные эфиры, что мы так вот все вот раз и находим, что надо, и отвечаем на разные вопросы, и молимся друг за друга. Кстати, это одна из самых великолепных возможностей, которые у нас есть. Так что не забывайте, не забывайте, если какая-то история...
А вчера, как мы все вместе искали ответ на вопрос... По-моему, кстати, Мария, а да, Маша, вот Мария еще нам пишет, да? Мариска, значит, рассказала, что то ли им как бы задали, когда, ну, на дом, в смысле, когда, может быть, из церкви шли, может быть, пастор, там непонятно кто, но вот в церкви где-то кто-то, значит, их озадачил вопросом. Вот вход Христа в Иерусалим, вот этот торжественный вход, вот что этот праздник, что этот вход в Иерусалим значит, ну, как бы лично для каждого вот из тех, кто присутствовал в церкви? Вот угу. Что он для них означает. И Мария, значит, она приадресовала его, значит, ну, мне, нашим слушателям. И вот она вчера замечательно совершенно, вот как-то мы все вместе рассуждали, пытались найти ответ на этот вопрос. И мне как-то очень понравилось, как у нас все это получилось. И я просто в таком очень, таком, в этом отношении очень так радостно мне. Так что вот это тоже, когда мы как-то вот так все вместе стараемся решить этот какой-то вопрос, да, найти ответ на него, делимся друг с другом. Мне кажется, это в этом наша сила, что ли, да?
Конечно.
Но это правда так.
Конечно. Ну вот Евгений...
Ну так и сейчас, видишь, быстро нашли ответ.
Да, это здорово. Евгений, пожалуй, последнюю точку в этом вопросе песни поставил. Он пишет, что эта группа «Дружки» исполняет эту песню. Оказывается, угу. Вот оно как. Может быть, я даже и слышал его. И мне какие-то прояснения в связи с этим, с названием группы возникли. Ну, надо послушать, посмотреть. Так что группа «Дружки». Вот такими мы с вами совместными усилиями провели такое исследование и нашли ответ на наш вопрос. Кто, что, где и как и откуда. Вот такая замечательная песня есть. Ну что ж... Давайте дальше двигаться. Вопрос-то у нас есть. Значит, будем его решать. Так, а вот Маша еще пишет. Маша, спасибо всем большое, написала Маша. Ну вот. Так что всем вам, дорогие друзья, большое и спасибо. Так. Итак, возвращаемся к «Самарянке у колодца».
Что к словам Христа, что поклоняемся, должны поклоняться Богу, вот отныне мы, да, в духе и истине. Я понимаю, вот вопрос в этом, как это в духе и истине.
Да, вот шел, да, как это вот так, как это понять? Эпизод события таково. Христос с учениками идет в сторону Иерусалима и, понятно, через самарянскую, так сказать, землю, территорию, там, где живут самаряне. Вот у колодца присел он отдохнуть, ну, если бы только отдохнуть. Вот, и, соответственно, как обычно, к колодцу по местным традициям приходили женщины за водой и с кувшинами. И вот Христос заводит разговор с самарянкой, а он, соответственно, как часто его самаряне воспринимали, он имел вид путешествующего в Иерусалим. Вот, и, соответственно, он заводит разговор с ней, выясняет обстоятельства ее жизни, и появляется вот такая фраза. Откуда она появляется? Из-за того, что вот дискуссия возникла между Христом и самарянкой, где самарянка говорит, ну вот наши отцы, говорит, как бы заповедали нам поклоняться вот здесь. Вот и колодец у нас тут есть, да, который выкопали отцы наши предки. Вот здесь нам надо поклоняться. А вот иудеи говорят, в Иерусалиме надо поклоняться. Вот, а Христос ей отвечает на вот это. Он говорит, что и не там, не там важно поклоняться, а поклоняющиеся должны поклоняться Богу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Господь. Вот так звучит эта фраза. Вот, собственно, в чем контекст, суть этого разговора. Вот и надо теперь разобраться нам, дорогие друзья, что значит поклоняться в духе и истине, если таковых поклонников себе ищет Господь. Это важный вопрос, на который нам надо с вами найти ответа. А вот Юля еще откликнулась, видите, и Юля откликнулась нам по поводу песни. Песню исполняет Герасим, группа «Дружки». Вот еще более точное определение. Вот, Маша здесь снова пишет нам уже по поводу вот этого сообщения от Карла. Она пишет вот что. Так ведь Христос объясняет, что надо так, потому что Бог есть Дух. Ну да, Господь там и говорит, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться Ему в духе и истине.
Маш, вопрос не в том, почему так, да, или вопрос, как это. Как я понимаю, вопрос стоит, вот как это? Что это значит в духе и истине? Вот на этот вопрос те люди, которых спрашивал или опрашивал, даже сказали, как проводил такое исследование Карл, не могли дать однозначного ответа, и, как я поняла, там некоторые даже так его и не дали, да?
Ну да. То есть вопрос в такой практической плоскости. Не теоретической, а вот практической. Ну, если таковых
поклонников. Вот что для вас значит поклоняться в духе истине? Как вы это делаете в духе? Вот теперь мы должны поклоняться в духе истине. Вот, дорогие друзья, вот как каждый из нас в духе и истине поклоняется? Вот давайте поделимся друг с другом. Может быть, даже так проще будет нам, Сергей.
Может быть, давайте поразмышляем вот об этом. Как вы понимаете это? Чисто практически. Что нужно делать, чтобы поклоняться в духе и истине? Заметьте, что тут две составляющие, объединенные одним союзом, то есть это не просто поклоняться в духе и не просто поклоняться в истине, но предполагается, что и то, и другое должно присутствовать и обозначает как раз именно это. И в духе, и в истине надо поклоняться. Одно без другого, ну, как бы не может существовать. И это действительно очень важно. Потому что иначе может возникнуть вопрос. Не знаете, какого вы духа? Помните, ученикам говорил Христос? Как же так? Ходят с ним, слушают его, общаются, все вместе делают. Ближе, может быть, и нет людей, да, к Христу, чем они. И в то же время вдруг раз... Не знаете, какого вы духа.
Очень актуально, на самом деле.
Еще.
Для каждого из нас. Потому что, когда мы говорим поклоняться, да, вот Богу в духе и истине, то, ну, насколько вот мне доводилось слышать, потому что, ну, разные группы были, и когда тоже какие-то такие вопросы возникали, но это было уже давно, и, знаешь, как бы годы идут, твое... понимание чего-то, оно, может быть, где-то в чем-то меняется, может быть, становится более глубоким и так далее. Где-то ты отвечаешь в какой-то степени, может быть, даже чужими словами, потому что ты их слышал, а потом появляется какое-то свое, там еще какое-то понимание добавляется. Так вот, я просто, ну, вот то, к какому пониманию теперь я прихожу, что когда говорит Господь об этом, поклоняться Богу надо в духе и истине, что как бы и не на горе сей, и не в храме том, то есть Он уже этим нам как бы дает такую подсказку, что речь идет не только о коллективных богослужениях. То есть не только о вот таких, когда все вместе собираются и под руководством, так сказать, да, под предводительством служителей церкви, священника, настоятеля храма, какого-нибудь архиерея, там, пастор, старшего пастора, там, так далее, да, проходит это богослужение. Сергей, ну ведь мы же еще и молимся. И когда мы молимся, мы вступаем в общение с Богом. Я понимаю, что вот есть такая часть людей у нас вот в христианской среде, которые, они как-то вот с Богом, как бы, знаешь, запанибрата, что ли. Вот как-то вот такое ощущение, как будто прям, знаешь, с соседским парнем каким-то. Вот доводилось слышать, как вот люди говорят, и вот просто думаешь, ну как вообще человек, он понимает вообще, о чем он говорит, о ком он говорит? Вот как это, когда апостол Иоанн, который был как бы среди учеников, одним из самых близких учеников, и когда ему является Христос, вот он рассказывает, как он получает откровение, он падает ниц. Он не бежит, ой, как ты вернулся, как я сейчас, да? Ну как, казалось бы, естественно, он же любимый ученик. И ой, вот учитель вернулся.
Да, привет, да? Привет, да, заходи, да. Да, туда-сюда.
А он падает ниц просто в трепете, понимаете? А люди так вот решают, что так вот можно. Поэтому вот даже молитва, когда мы совершаем молитву, мы же при этом предстоим перед Богом. Вот даже слова вот есть соответствующие. Мы предстоим перед Богом в молитве, да? Понимаете, это уже не просто так. Сижу на лавочке, грызу семечки и разговариваю с соседом. Ты предстоишь перед Богом. И ты общаешься, ты в общении. Да, он как отец к тебе относится. Давайте не будем забывать о том, что вообще в древности отец это был безусловно почитаемый человек, как бы вот как это непререкаемый авторитет, да, такой. Понимаете? Я думаю, что нам, современным людям, это вот порой бывает очень сложно себе представить. Поэтому и молитва в том числе, значит, должна совершаться в духе и истине. То есть это то, о чем говорит Христос, имеет для нас, знаете, просто такое повседневное, каждодневное значение. Да не просто повседневное, то, что мы каждый день совершаем, Сергей, а порой мы сколько раз в день совершаем молитву? Порой бывают такие дни, когда, ну, просто, как говорится, из огня да в полымя попадаешь все время, да, и постоянно ты молишься. И, значит, и каждый раз нужно помнить о том, что молитва твоя должна совершаться в духе истины. И вот что это значит? Очень, мне кажется, такой актуальный вопрос. Вот давайте, дорогие друзья, я прошу прощения, что я как бы вот с этим, ну, как бы влезла, не знаю, как сказать-то. Но мне просто хочется, Сергей, чтобы мы поняли, что это касается не только таких вот торжественных дней, когда мы приходим, чтобы принять причастие, то есть вот, да, или праздников каких-то, а это касается нашей жизни вообще.
Ну, поэтому Христос и сказал, что центр, в то время центр религиозной жизни где был? В Иерусалиме у иудеев и у самарян на горе Горизим.
Ну да, у самарян, да? На этой горе.
На,
да,
этой горе Горизим. Вот и все. Понятно было, куда ходить? На Горизим для самарян. Для самарянина было совершенно ясно. Для иудея понятно, в храм, нет вопросов. А Христос-то говорит, что ни там и ни там. Как же так? Как же так? То есть Христос-то переводит наши размышления и точку зрения, взгляд этой женщины на более глубокие вещи, на личную, персональную, внутреннюю жизнь человека, его отношения с Богом. Вот в чем вопрос. И все его служение к этому было направлено. Почему мы говорим же о Христе как о личном спасителе?
Ведь в древности... Понимаете, поклонение Богу, оно, да, собственно, почему только в древности и сейчас очень часто, да, это, да, так, как бы оно, как сказать-то, законсервировано, такой... это не то слово, зафиксировано, что ли, в форме каких-то, и там, форм,
ну, не, там, общественно-государственных, ну, таких каких-то мероприятий.
Какие-то традиции, какие-то такие жесткие, вот какая-то, да, такая фиксация произошла. И вот если ты вот это вот делаешь, все там, выполняешь как надо, ну, у каждой церкви они свои там как-то, да, где-то их больше, где-то меньше таких вот, так сказать, за утвердившихся таких каких-то вещей, да, но тем не менее они, в принципе, в каждой церкви они присутствуют. И многие люди считают, что раз вот я вот это выполняю, все, ну, все в порядке. А как вот я так понимаю, ну, не знаю, может быть, сейчас ты со мной не согласишься и поправишь меня, но в моем понимании вот Господь как раз говорит, что, ну, как бы, он не то, чтобы он был вообще против форм, но он же сам тоже и в храме был, и, так сказать, и все, как бы, ну, он уже исполнял все законы, да, так сказать, все это делал. Но он-то говорит, собственно, о чем? Он говорит о том, что то, что раньше, может быть, было вторичным, или на что, как бы, может быть, сами священники даже не очень обращали внимания, они скорее обращали внимание на более внешние вещи, то вот то, что как бы где-то игнорировалось, или, может быть, этому уделялось мало совсем внимания, вот, то есть сердце состояние сердца, душевное состояние, вот та правда и та истина, которые оставались в тени, причем, я так думаю, что здесь, наверное, можно говорить, Сергей, и о правде Божией, и об этой правде и истине человека. То есть то, что, понимаешь, то, что в нем есть на самом деле, я имею в виду, вот. Потому что не то, что он там вот, как бы можно сделать вид, можно исполнить все требования, можно все это сделать безукоризненно, с должным выражением лица, при этом в сердце своем жить совершенно другим. Вот, к сожалению, для нас это возможно, для людей. И вот для меня вот эти его слова, это не только о том, что мы должны это делать так, как нас учит Бог, да, а вот, пожалуйста, он нам говорит о том, что и сердце важно, ведь из сердца же исходит все вот это, так сказать, то, что оскверняет человека. Так вот, необходимо, чтобы и вот это сердце теперь не игнорировать, а обращать на него самое пристальное внимание. То есть это такая, вроде, не знаю, если можно так сказать, духовная революция.
Ну да, Христос, то, о чем он говорит. Христос же так и говорит здесь. Вот это же 4 глава Евангелия от Иоанна, 23 стих. Например, я хочу об этом сказать. Вот он как раз и говорит: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе». То есть это вот действительно такое революционное заявление. То есть Господь говорит о том, что наше исповедание веры, наша вера, она перемещается на вот такой личностный жизненный уровень. То есть это не часть моей жизни, религиозная жизнь. Это не часть моей жизни. А это вся моя жизнь. Люди очень тяжело понимают это. Как это вся моя жизнь? А как же у меня там работа, семья, там хобби, дела, дача, там, я не знаю, что еще там у кого чего есть. Да, ну а как это вся? А вот так. Вот это все должно быть пронизано тем отношением с Богом, которое у меня есть, должно быть. Вот такие поклонники. Вот в этом аспекте Христос говорит. То есть христианская жизнь – это вот вся жизнь, а не какая-то ее часть. Если у язычников как было просто, почему люди впадают в язычество разное, в том числе и с христианскими оттенками, какими-то имеющими вид христианства и прочее? Потому что это резко упрощает все. Все-таки каждый день нужно в истине и в духе быть. Да, каждый день вот это нужно учитывать, все, жить этим, стать иным просто. В этом вся суть. Человек иным должен стать. Если он раньше жил таким, то теперь он другим продолжает свою жизнь. И она, естественно, вся жизнь трансформируется. Понимаете как? Если был раньше маленький человечек, он вот мог жить вот и делать только те вещи, которые ему под силу и подвластны. Ну, ребенок, ну что сделаешь, да, вот и все. Когда человек становится взрослым, у него совершенно другие перспективы, горизонты, возможности, способности, все иное. Вот нечто подобное. И объясняет Христос: раньше вы были, так сказать, вот детьми, а теперь вы должны стать взрослыми. Что значит? Раньше вы не знали меня, а теперь вы познали меня, к примеру. Вы теперь знаете меня. И все через это рассматривается. Теперь совсем иная перспектива в жизни. Вот в чем дело. Поэтому понятно, естественно, что наступает новая эпоха. И наступила уже, говорит Христос. Время.
Ну, конечно, наступило. Он же уже пришел.
Конечно.
Он уже об этом говорит.
И он действует, исходя из этого, да, соображения. Вот в чем вопрос. Не на горе и не в храме истинные поклонники. Да, истинные поклонники будут приходить в храм как выражение своего внутреннего содержания, чтобы встретиться с такими же истинными поклонниками. Это естественно. Но нас влечет друг к другу. Естественно, мы хотим таких же людей видеть. Но центр поклонения не в храме. И храм не является теперь отныне главенствующей вещью во всех времена и народах. А самый главный храм, о котором говорит Господь, внутрь вас есть теперь. Вот о чем речь-то. Ну, Александр нам прислал сообщение, давайте прочитаем его. «Для поклонения в духе, пишет Александр, нужно рождение свыше и поступать так, как учит уже рожденный дух, дух святой. А поистине, это считаю по слову Божию, так как истина есть Христос». В Иоанна 1:1. Ну, наверное, сказано там, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Наверное, вот это имеет в виду наш слушатель. Вот как написал Александр. «Для поклонения в духе нужно рождение свыше и поступать так, как учит уже рожденный дух, дух святой». Не совсем я понял, что такое рожденный дух, дух святой. Рожденный дух с маленькой буквы, а потом тире, дух святой с большой буквы. Ну, возрожденный, наверное, внутри человека может быть дух под действием Духа Святого. Вот как-то так, может быть, вы хотели выразиться, Александр. Вот так. Значит, пишет нам Карл. Вот что Карл снова пишет. «Некоторые считают, что не было Христа, и все это просто придумано. Ну вот такой разговор. Эти слова могли бы придумать самарянка или апостолы? Сомневаюсь что-то». Ну, Карл, слушайте, таким людям нужно говорить, которые говорят, что не было Христа, что они просто в каком-то, я не знаю, каменном веке, что ли, живут. Это все равно, что сказать, что не было айфона никогда. Это все придумали враги на Западе. Кто-то пользуется Nokia, например, и говорит, нет айфона в жизни, есть только Nokia и так далее. Я уж не знаю, какое сравнение даже подобрать. Но о Христе столько информации, столько исторических исследований, столько археологических раскопок было. В подтверждение верности слов Нового Завета, мест, ссылок, людей, конкретных событий и так далее, в таких точнейших деталях, что просто, ну, мы уже не раз об этом говорили. И, естественно, и слова эти, они не случайно возникают, а не из небытия. То есть это же не просто откуда-то они взялись. Они записаны людьми, которые были соучастниками, которые участвовали во всех этих событиях со Христом. Есть свидетели. Ну, если, например, я вам скажу, что там в каком там у нас году, 64-м, да, в каком там, великий американский космонавт первый, значит, полетел в космос, да, вы тут сейчас сразу все на меня нападете. Какой американский космонавт? Это был Юрий Гагарин. Никакой это, собственно, не американский космонавт, да? Почему? Почему мы начнем возмущаться? А потому что свидетели живы. Люди живые есть. Куча таких людей, которые участвовали в тех или иных событиях. И вот сейчас фильм замечательный снимают, да, про нашу советскую космонавтику, или уже, наверное, сняли. Вот «Время первых», да? Люди живые есть, которые могут об этом рассказать. Так и там, когда писались Евангелия, когда рассказывалось об этом, о том, что говорил Христос, были живые свидетели, которых обмануть невозможно, их бы тот же камнями бы побили. Что это вы врете? Что вы ерунду говорите? Такое просто невозможно. Поэтому вот таких людей нужно отсылать к первоисточникам, которых очень-очень много, авторитетных, известных, серьезных трудов, причем не только людей, которые имеют отношение к христианству, а людей, которые не имеют никакого отношения к христианству, а просто ученых, которые занимались исследованием того или иного периода исторического и вот новозаветних времен и так далее. Манускриптами занимаются многочисленные ученые, и они не причисляют себя к христианам некоторые. Так что все это очень, ну, странно слышать в наш, так сказать, век, когда информации достаточно, чтобы, так сказать, и ей пользоваться. Вот, поэтому эти слова так же реальны, как и все остальное, что говорит Евангелие. Так, смотрим дальше. У нас есть сообщение. Сообщение прислал нам Александр еще. Да, дух человеческий, обновленный от Духа Святого. А по поводу Христа самое простое доказательство – летоисчисление в основном от Рождества Христа. Ну, для кого-то это может доказательство, а для кого-то и нет.
Мало... А вы знаете, что вам ответит на то, что это вы скажете, что это доказательство? Нет, я просто много разговаривала, я же была миссионером, ну, мне да. Многократно приходилось, так сказать, вот. Поэтому слышать. Я примерно представляю, что могут ответить, да? И чаще всего вам могут сказать, особенно если это люди хоть как-то там с образованием каким-то не скажут, а кто вводил это летоисчисление? Церковники?
Конечно.
Вот они и ввели. Вот так они что никакое ввели. Это не доказательство. И все на этом.
Конечно, конечно. А вот то, о чем говорил я, есть действительно основательные исследования, которые говорят о том, что то, что говорит Новый Завет, в деталях, в нюансах, в тонкостях. И, кстати, Лука, он же был исключительно историк, который как раз вот и писал свое Евангелие, ссылаясь, привязывая даты и события, то, что происходит, конкретным людям, конкретным местам, конкретным, так сказать, вот, как говорят, таким реперным точкам, которые можно в истории отыскать, найти, проверить и, так сказать, выяснить.
Ну, вот нам можно найти упоминания о Христе, так сказать, в переписке людей известных, значимых, которые занимали влиятельные посты в государстве, даже переписывались с императором там, и так далее. Понимаете, то есть можно найти эти доказательства, как бы и человеку объяснить, и это уже будет весомо. А вот если просто так сказать, то вам ответят.
Вот есть такая замечательная книга «Иисус Христос в документах истории». По-моему, так она называется, автор не помню, но название такое «Иисус Христос в документах истории». О чем эта книга? О том, что внехристианские источники тоже писали, говорили о Христе, реагировали, потому что если бы его не было, ну кто бы стал об этом говорить? Ну не было человека, ну придумал кто-то, кто в то время стал бы об этом писать? Что какая-то локальная там идея у кого-то возникла, кто-то что-то локально придумал. И вдруг вот тут какие-то известные люди там переписываются с кем-то там, вот как сказала Наталья Аркадьевна, чиновники какие-то и власть имущие и так далее, начинают писать друг о Христе. У них вообще в их письмах, разных посланиях там и документах, ну и мысли нет, что Христа не было. Ну как же, они его иногда даже сами видели. Как они могут этого написать? Поэтому вот эта книга – это совершенно не христианские источники, совершенно далекие от христианства люди, более того, противники даже его, язычники, которые противостояли.
Гонители. Христу.
Гонители, да-да, вот как раз. Вот такие люди и свидетельствуют о том, что Христос – реальная личность историческая. Ну а то, что он божественной личностью был, об этом тоже немало доказательств можно отыскать, если позаниматься этим серьезно. Так, ну а вот написал нам сообщение Виктория, хочу прочитать. Да простит меня Александр, но был задан вопрос, что значит поклоняться в духе и истине? Что значит для человека лично? Как человек это понимает? Вы же отвечаете библейскими словами, известными всем верующим, то есть не отвечаете. Если понимаете, хотите ответить и помочь, расскажите, как вы родились свыше, как это переменило вас, что теперь вы наполнены Святым Духом и живете в Духе и истине. А если не живете в Духе и истине, то тогда как можете поклоняться в Духе и истине? Простите меня, дорогие ведущие, но надоело на реально важный вопрос получать видимость ответов. Вот так написала Виктория. Ну, резонно. Резонно. Ну, и что, кто скажет, время убегает, какие мысли есть? Мы чуть-чуточку, так сказать, прикоснулись только к этому вопросу. Вопрос чрезвычайно интересный. То, что сказал Александр по поводу рождения свыше, да, но тогда надо определять и объяснять, что такое рождение свыше. как это связано, какое это отношение имеет к поклонению в духе и истине.
Так что я могу просто привести, вот когда нашло обсуждение, вот даже еще тогда, давно-давно, это где-то, наверное, примерно середина или ближе ко второй половине 90-х, потому что я группу-то продолжала вести даже уже, так сказать, неся служение или работая в ассоциации. У меня же все еще оставалось несколько групп, вот в которых я там периодически проводила занятия, да?
Так,
так вот. Вот как бы было два таких течения, что ли, вот два таких направления ответов. Угу. Вот как люди пытались это объяснить. Значит, сейчас я попробую сформулировать, все-таки давно уже было. Значит, одни говорили, что как бы поклоняться Богу в духе, то есть что это значит? То есть не нужны никакие формы, никакие праздники, не нужны посты, обряды, не нужны священники. То есть вообще не нужно ничего. И не нужно даже, и церкви не нужно, Сергей. То есть вот такой вот. То есть каждый сам по себе. Просто вот, знаешь, вот, по типу, как говорят, что у меня Бог в душе. Угу. Или я верю в душе. Да, вот, вот как бы вот это направление даже. Наверное, можно было просто этими словами сказать. Я стала вспоминать, как отвечали люди.
Угу.
А другое направление, вот ответ. Да, это как бы, ну, разные люди отвечали, я просто суммирую в какой-то степени, что поклоняться в духе, это как бы значит вот сосредоточенность на том, чтобы поклоняться в добром сердце, да, вот как бы, чтобы была чистая совесть, чтобы была то, что называют правая вера, да, правильная вера, то есть так, как учит Господь, учит Иисус Христос. Значит, прощая тех, кто обидел, если что-то сделал неправильно, не так, раскаиваясь, да, вот если, так сказать, есть какие-то возможности, делай доброе дело, что люби, вот подобно Христу, люби всех людей, то есть даже своих врагов, и молись за всех людей, и в том числе за своих врагов, то есть подражай Ему, вот. И вот это, вот такое вот, такой подход – это и есть поклоняться в духе. Вот мне, конечно, ближе вот второй вариант, безусловно. Потому что первое, это что какая-то прям анархия какая-то, что просто вот все отменить, да?
Безусловно.
Все вот эти какие-то видимые формы. Я не думаю, что Господь, он же явно не
это
об этом
говорит. Невозможно просто, это нереально. В нашем мире нереально иметь содержание без формы. Вы просто
то есть
нет.
Так или иначе, все равно в какую-то форму это будет облечено, но все равно.
Конечно, конечно. И этих форм может быть много, и эти формы, они будут периодически разрушаться, потому что содержание будет перерастать в форму, как мы меняем сосуды, потому что уже не вмещается то, что мы туда наливаем, к примеру, да? Вот и об этом как раз речь идет. Да, действительно. Поклонение в духе – это человек, который пережил внутреннюю духовную революцию. Это то, что Священное Писание называет покаянием, исповеданием грехов, обращением. Такие слова-то они очень интересные. Обращение очень мне нравится в этом смысле. Что это значит, обращение? То я шел в одну сторону, потом развернулся на 180 градусов, вдруг понял, сначала остановился, естественно, потому что невозможно обратно.
Подумал.
Подумал, да, осознал. А что это такое? Это вот действие Духа Святого в жизни человека. А когда это действие Святого Духа происходит? Когда это происходит? Когда Бог говорит ко мне. А когда Бог говорит к нам? Самый простой, самый естественный, самый, так сказать, доступный для нас способ, который использует Бог для того, чтобы говорить к нам, это Священное Писание, это тексты священные, которые там записаны, это слова Бога. И всякий раз, когда мы открываем Библию и читаем ее, мы не просто читаем книгу с буквами, мы беседуем с Богом, ибо именно так древние воспринимали чтение Священного Писания. Мы, практичные, так сказать, такие люди современные, потеряли это. Мы просто
ты знаешь, Сергей,
информацию...
Вот ты сейчас сказал, да, вот самое доступное, это вот когда мы читаем. А у меня вот уже складывалось, когда вот я вела вот эти многие группы там и так далее, да, порой такое впечатление, что очень часто бывает... Ну, не только про других людей, но и про себя тоже. Я себя совершенно не отделяю от всех остальных. Такое впечатление, что нам дано Слово Божие. Мы читаем, но очень часто мы похожи на тех, о ком Господь говорит, что вот ушами будут слышать и не услышат. Вот мы читаем, мы понимаем умом.
Информацию получаем, а потом, да?
А потом живем, как жили. Ну, по большому счету. Ну, может быть, там что-то как-то внешне-то меняется. А вот таких каких-то колоссальных, таких значимых перемен не происходит. Люди говорят, а как так, а почему? И вот мне кажется, что чаще Господь говорит к нам, когда вот, как ты говоришь, мы шли-шли-шли, потом вдруг остановились, задумались, услышали голос Духа Святого. Это вот часто бывает, когда какие-то обстоятельства очень такие тяжелые врываются в нашу жизнь, малоприятные, может быть, не такие прям страшные, но тем не менее, вот, знаешь, вот, а что-то мы запнулись сильно, и нам как-то вот становится не по себе от этого. И вдруг мы начинаем тогда слышать, наконец, вот, как говорится, то, что нам говорилось уже многократно и давно, и вдруг мы теперь, наконец, начинаем слышать, и тогда мы начинаем задумываться и поворачиваемся. Вот часто же именно
конечно,
так происходит.
Конечно, так и происходит. Просто, может быть, я бегу быстро, такими шагами, быстрыми. Да, так оно, конечно, и происходит, потому что даже остановиться иногда мы никак не можем. И вот эти какие-то переживания, обстоятельства нас останавливают, безусловно. А потом мы начинаем думать. И происходит так, как произошло в древности с древним Иовом. Помните, как он пишет? Он говорит, раньше я слухом слышал о тебе, Господи. Он с Богом да. разговаривает. А теперь, ну, да. Господи, я вижу тебя. И поэтому полагаю руку свою на уста свои. Он там раньше много чего наговорил, там претензии Богу предъявлял. У него там много к Богу вопросов было. Просто море. И вдруг он просто говорит, я замолкаю. Все, я на уста свои кладу руку. Раньше я тебя слухом слышал, а теперь я тебя вижу. И это называется прозрением. Вот это внутреннее прозрение, когда вдруг человек понимает, что он грешник, и что он не великий я, далеко не великий я. А что,
который как... знает, как надо. Все остальные-то ошибаются, а вот он точно знает,
да,
как
надо. Что он царь природы там, и так далее, всему тому, чему нас учат обычно в жизни. А что он теперь говорит словами царя Давида? «Я прах и пепел пред тобою». Вот начинается момент встречи с Богом настоящий. И когда человек это понимает, то происходит его покаяние, исповедание его веры. Разной веры, пока еще, может быть, очень хрупкой, очень маленькой, очень, так сказать, невеликой веры. Для Бога это не важно. Путь начался, и он длиной во всю жизнь будет потом. Вот той, которая есть. Помните про отца? Мы говорили с мальчиком больным, который привел мальчика на исцеление ко Христу.
Ну да.
«Помоги моему неверию», да, кричит он. «Помоги вот такой, какой есть», и так далее. Вот, а дальше начинается процесс развития этой веры, помощь Бога. И Дух Святой в нашей жизни появляется, он никуда и не исчезал, собственно говоря. Благодаря Него вера-то в нас и зарождается. Он продолжает нас изменять, и мы начинаем хотеть общаться с Богом. Внутренне, устраивая внутри себя, ну как это лучше сказать, храм устраивая внутри себя, словами Евангелия лучше и не скажешь. Внутренний храм, где мы начинаем приносить Богу жертвы. А какие жертвы? Разные. Времени, сил, я не знаю, что угодно. Вот Маша нам написала, буквально быстренько читаю. «Христос и учил в храме, и в синагогах, и посылал исцелившихся с его помощью к священникам, чтобы они засвидетельствовали исцеление, учил о посте и многое другое».
Ну, это Маша о том, что как бы вот против тех, кто за отмену всего, я так
да.
поняла.
Но время наше подошло к концу, мы вынуждены с вами прощаться, мы продолжим этот разговор, и пусть Бог сохранит вас. До новых встреч в эфире.